Признание. Полуденное солнце обдает поля широким потоком своих лучей, поля зрелой ржи, желтеющей пшеницы, светло-зеленого овса и темно-зеленого клевера тянутся, волнуясь под ветерком между фермами и деревьями, и как будто одевают ногой лоны земли в мягкий полосатый плащ. На одном из холмов выстроилась бесконечная цепь коров. Одни лежат, другие стоят, щуря под слепящим светом свои большие глаза, пощипывают и жуют клевер на широком, как озеро, поле. По узкой тропинке между посевами идут две женщины — мать и дочь. Каждая несет по два цинковых ведра, подвешенных к обручу от бочки. То и дело металл ослепительно вспыхивает под солнечными лучами. Обе молчат, они идут доить коров. Придя на место, они ставят ведра на землю, подходят к двум лежащим коровам и заставляют их ударами деревянных башмаков бока встать. Коровы встают медленно, сперва только на передние ноги, а потом с трудом поднимают тяжелые туши с огромным выменем. Мать и дочь Мальвар опускаются на колени перед коровами и начинают обрабатывать сильными быстрыми движениями рук полные сосцы. При каждом движении в ведра падает тонкая струя молока. Желтоватая пена поднимается до краев ведра. Женщины идут от коровы к корове и обходят так всю длинную вереницу. Выдоив корову, они гонят ее на другое место луга с более свежей и обильной травой. Окончив работу, они уходят медленно, так как ведра полны молока. Мать идет впереди, дочь следует за ней. Вдруг дочь останавливается, ставит свои ведра на землю, садится в траву и начинает плакать. Мать Мальвар, не слыша за собой шагов дочери, оборачивается и смотрит на нее с изумлением. «Что с тобой?» Дочь Селеста, рослая, рыжая девка, с опаленными солнцем волосами и сгоревшими щеками, столь усеянными веснушками, словно на них пали капли солнечного огня, отвечала, всхлипывая, как наказанный ребенок. «Я не могу дальше нести!» Мать посмотрела на нее подозрительно и повторила. «Что с тобой?» Селеста повалилась на землю между своими ведрами и закрыла лицо передником. «Слишком тяжело, не могу больше», — мать спросила в третий раз. «Что с тобой?» — дочь застонала. «Мне кажется, я беременна», — и залилась слезами. Старуха поставила ей свои ведра на землю, она была так огорошена, что не находила слов. Наконец она забормотала. «Ты? Ты беременна, дура, правда?» Мальвары были богатые и знатные фермеры, отличались хитростью и пользовались большим влиянием в деревне. Селеста ответила, заикаясь. «Кажется, правда». Мать с ужасом посмотрела на свою плачущую, приунывшую дочь, потом она закричала на нее. «Ты беременна! Ты беременна! Где ты, негодная, это схватила?» И Селеста взволнованно пробормотала. «Мне кажется, в повозке полита». Старуха начала соображать и гадать, кто устроил эту историю ее дочери. Если это богатый парень из хорошей семьи, то дело можно еще поправить. Тогда беда не так уж велика. Селеста не первая, с кем это случается. Но все-таки при их положении ей было бы очень неприятно, если бы об этом стали говорить. Она продолжала допрос. «Ну а кто тебе это сделал, дрянь?» Селеста решила признаться во всем и отвечала. «Кажется, Полит сам и сделал». Тут старуха пришла в неистовство. Она бросилась на дочь и начала ее бить с такой силой, что у нее слетел чепец. Она осыпала ударами кулаков в голову, спину, все тело девушки. Селеста вытянулась между своими ведрами, которые ее несколько защищали от ударов, и закрывала руками только лицо. Все коровы бросили щипать траву и стали кругом, удивленно глядя своими большими глазами на эту сцену. Одна из них протянула морду к женщинам и стала мычать. Мать Мальвар наконец устала и остановилась, чтобы передохнуть. Собравшись несколько с мыслями, она захотела сейчас же выяснить все обстоятельства и сказала: «Полит, не может быть! Как ты могла связаться с этим кучером? Разве ты с ума сошла или этот негодяй тебя околдовал?» Селеста все еще лежа на земле ответила: «Зато я даром ездила!» Тогда старая норманка все поняла. Селеста возила два раза в неделю по средам и субботам птицу, сливки и яйца на продажу в город. Она уходила в 7 часов утра из дому с двумя большими корзинами, в одной были куры, в другой — молочные продукты, и ждала у большой дороги почтовый дилижанс из Эвето. В ожидании она ставила на землю свои корзины и садилась в ров. Куры просовывали свои короткие острые клювы, утки широкие плоские клювы сквозь прутья корзины и выглядывали оттуда круглыми, глупыми, изумленными глазами. Скоро показывался дилижанс, желтый ящик с надстройкой из черной кожи. Карета тряслась в такт прерывистой рыси белой кобылы. На козлах восседал Полит, рослый веселый парень, несмотря на свою молодость, уже с брюшком. По действиям солнца, ветра, ливни и водки лицо его приняло цвет кирпича. Увидя издали Селесту, он хлопал бичом и кричал: «Доброе утро, мамзель Селеста! Как здоровье?» Она подавала ему свои корзины, которые он ставил на империал, и взбиралась на подножку, мелькали крепкие икры в синих чулках. Полит повторял каждый раз одну и ту же остроту. «Черт возьми, они все еще не похудели!» Селесте это казалось остроумным, и она смеялась. Полит окликал свою кобылу, и дилижанс отправлялся в путь. Селеста доставала из глубин своего кармана кошелек, вынимала из него 10 су, 6 за себя и 4 за корзины, и протягивала их через плечо Политу. Принимая их, он говорил: «Что ж, поиграем сегодня с вами?» С этими словами он поворачивал к ней свое смеющееся лицо. Эти проезды ей довольно дорого обходились. Каждый конец 3 километра стоил 0,5 франка. А когда у нее не было мелочи, она еще больше страдала, так как менять серебро ей было очень жаль. Однажды она ему сказала: «Я так часто езжу, что вы могли бы мне уступить конец за 6 су». Он, смеясь, ответил: «6 су, красавица! Да вы больше стоите!» Она наставила: «Это составит 2 франка в месяц». Он ударил по лошади и сказал: «Что ж, я готов уступить проезд за хорошую игру». Она наивно спросила: «Что вы хотите этим сказать?» Он начал хохотать и закашлялся. «Игра — это игра, черт возьми! Парень, да девка, музыки не надо!» Она поняла, вспыхнула и ответила: «Я не люблю таких шуток, господин Полит». Но он не смутился, а продолжал шутить: «Мы уж поиграем с вами, красавица!» И с тех пор он каждый день спрашивал ее: «Что ж, поиграем сегодня?» Она уж тоже шутила над этим: «Не сегодня, но непременно в будущую субботу». На что он отвечал: «Хорошо, в субботу, только в субботу, красавица». А Селеста тем временем высчитала, что за эти 2 года, что она ездит, она переплатила Политу 48 франков, и что через 2 следующих года эта сумма достигнет почти 100 франков. 48 франков в деревне – большая сумма. Деньги ведь не валяются на дороге. Однажды весной они оказались случайно одни в дилижансе, и он по обыкновению спросил: «Что ж, поиграем сегодня?» И она ответила: «Я к вашим услугам, господин Полит». Он ничуть не удивился, перебрался к ней внутрь дилижанса и пробормотал довольным тоном: «Прекрасно! Я так и знал, что дело этим кончится». Белая кобыла пошла вдруг шагом, казалось, что она топчется на одном месте и не слушается голоса, который время от времени раздавался изнутри дилижанса: «Ну, трогайся, шевелись!» Спустя 3 месяца Селеста заметила, что она беременна. Она рассказала все это плаксивым тоном матери. Старуха, бледная от возмущения, спросила: «Сколько же ты выгадала за все время?» Селеста отвечала: 4 месяца это будет 8 франков. Старуха снова впала в бешенство и принялась бить дочь. Потом спросила: «Сказала ты ему, что ты беременна?» «Конечно, нет». «Почему не сказала?» «Чтобы он не заставил меня платить за проезд». Старуха подумала, потом взяла свои ведра и приказала дочери: «Ну, встань и постарайся как-нибудь дотащиться до дому». Помолчав, старуха добавила: «Не говори ему ничего, пока не будет заметно, чтобы нам этим еще попользоваться до 7-го, а то и до 9-го». Селеста, все еще плача, поднялась и, растрепанная, с опухшим лицом, поплелась за старухой. На ходу она бормотала: «Ясное дело, ничего ему не скажу».